Иаков выступил как выразитель соборного суждения. Как раз выразив ту меру удобовместимости свидетельства Духа Святого, который уже обладала и все собрание в целом. В то же время он являл собою и церковную власть, поэтому, взяв слово, он обращается уже и как старший по званию. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, то есть Петр тот же, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, то есть христиане. И с этим согласны слова пророков, как написано, пророк Амос, глава 9, стихи 11-12. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». А вот теперь остановка. И на дом возьмете выписать вот это место пророка Амоса и сличить с трактовкой Иакова. Текстуально они решительно не совпадают. Поэтому ваше дело будет проанализировать различия. Чего? Все когда-то начинают. Сравнить и откомментировать различия.
Какую трактовку Петра?
Да нет, Иакова. Иаков ссылается на пророка Амоса. Да-да, Ветхий Завет. Итак, апостол Иаков спокойно ссылается на одно из пророчеств и Ветхого Завета, которое он, другое дело, что толкует определенным образом, то есть текстуально это с пророческим текстом не совпадает, но не будем забывать, пророк Амос – это все-таки в Ветхом Завете, то есть еще не рожденный свыше. Поэтому уже здесь рожденный свыше, прошедший крещение огнем и Духом Святым, они уже имеют власть не за букву держаться, а дух проникать пророческого свидетельства. И дальше, после этого, как бы заключение апостола Иакова: «Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, в том смысле, что не затруднять их исполнением закона Моисеева, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами». Это во-первых. Ну, почему оскверненного идолами? Потому что идол, в нем живет бес. А бес оскверняет все, к чему прикасается. От блуда, то есть седьмая заповедь. От удавленины, и крови. Ну, это уже относится к каким-то уставным требованиям. Ну и до сих пор, например, когда курицу нужно, значит, забрать, ее же ей не сворачивают голову, а тюкают ее молотком по голове.
Во-во. Отрубают.
Отрубают, да, но не сворачивают. Не давят. Да, вот.
Значит, молотком по голове вдарить, то она будет как удар.
Нет, кровь ничего. Спустишь. Так нет. Кровь спустишь уже после того, как все равно ее резать. Но бывает такое выражение «битая птица». Так вот. И, наконец, отрицательная рекомендация. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. В сущности, это всего лишь несколько ослабленное выражение Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 12, то есть в Нагорной проповеди сказано: «Во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и вы с ними». Ибо в этом законы пророки. Другими словами, чуть-чуть, то есть, ну, несколько, апостол Павел смягчает вот эту, ну, Нагорная проповедь, это заповеди блаженства. Но для любого рядового члена церкви нужно хотя бы не делать другим того, чего не хотят себе. Да. И, наконец, заключение. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. То есть, фактически, и здесь, по сравнению с Петром, апостол Иаков положение смягчает и, в принципе, говорит, что прозелитизм не отвергается, а кто как хочет. Не воспрещается, но и не, так сказать, назначается. Хочешь, пожалуйста, в синагогах читается Моисеев закон, каждую субботу, кто хочет, может посещать. Вот это резюме и совет старшего, почитаемого столпом, по выражению апостола Павла, то есть Иакова, брата Господня. Но это только он выражает собой то, как он почувствовал суждение всего собрания в целом. А настоящий орос, то есть определение собора, выражено в послании собора церквам Антиохийской, Сирийской и Киликийской, то есть крупнейшим церквам Ближнего Востока, то, что мы теперь называем. Антиохия – городок маленький, нынешняя турецкая Антакья, а центр антиохийской церкви в Дамаске. Сирия, ну, тоже понятно. И, наконец, Киликия – это юго-восточная часть Малой Азии. И вот сказано так. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью, то есть уже было объявлено всем, со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию, как раз где возникло главное разногласие, с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написавший и вручивший им следующее: «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться». И дальше излагается вкратце как бы история вопроса. «Повелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». То есть первое же положение соборного послания разоблачает, хотя и не называя по имени, самозванных учителей, чего мы им не поручали. «То мы, собравшись, единодушно рассудили». Вот это как раз то, о чем мы говорили. Единодушие достигнуто, хотя, конечно, большими трудами, трудом сердца и трудом рассуждения. «Избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». И, наконец, 28 стих дает нам как раз определение соборности. «Ибо угодно, а по-славянски изволиса, Духу Святому и нам». Кстати говоря, особенно ненавидел это исповедание Лев Толстой. Прям трясло его от этого. Так вот, изволиса Духу Святому и нам. От ненависти. И это мы будем говорить только на будущий год. «Не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого». И дальше фактически воспроизводится слово апостола Иакова. Как мы иногда говорим, сейчас прошла его формулировка. «Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Все. Итак, изволится Духу Святому и нам. Святой Дух, как исповедует Церковь, незримо присутствует на соборе. Он вещает через Петра. Но он же, по мере, конечно, удобовместимости каждого, веет над всем церковным собранием. Ибо произволение людей узнать волю Божию, узнать, что угодно Духу Святому. И люди стремятся послушаться главу Церкви, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот собор послушен тем, в данном случае Петру и Иакову, кто по воле Господа Иисуса Христа получил откровение Духа Святого. Вот это впоследствии будет всегда. И когда мы будем с вами проходить Вселенские соборы, как правило, Господь поставляет свидетеля верного, и он известен, хотя почитаются и все отцы Вселенских соборов. И вот это извещение Духа Святого было с любовью принято всеми братьями, членами собора, но уже формулировано, пославше. Еще раз говорю, по мере удобовместимости всех. Но тогда возникает вопрос у нас, уже относящийся к будущему. Как быть, если на соборе ни одного святого человека, а все средние? Вот таких ярких свидетелей Христовых как будто нет. И главное, никто не может о себе свидетельствовать, что он получил откровение свыше. А выходит, дело действует, по обстоятельствам, по логике и так далее. Иными словами, по человеческим соображениям. Так тоже бывает. В этом отношении вообще очень рекомендую иметь на столе книгу «Старец Силуан», вот именно «Афонское предание» первой половины XX века. Так вот, там есть очень важная глава о познании воли Божией. Церковь имеет ум Христов. Вот это свидетельство особенно сильное Силуана Афонского. И вот она, придя к какому-то решению, еще не считает его окончательным, а выжидает и опытно проверяет влияние этих установлений на жизнь церкви. И если плод добрый, вот тогда эти установления становятся жизнью церкви. Пока главе церкви, Господу Иисусу Христу, не угодно будет возвестить и устроить иное. Как же было в данном случае, это уже нам нетрудно будет посмотреть. Итак, отправленные благополучно пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о сём наставлении. То есть верующие, пока из язычников, с радостью приняли вот это положение, определение апостольского собора, не просто как угодное им, а как они чувствовали соответствующее Христову промышлению о них, Христовой истине. И потому они не просто согласились, а сказано возрадовались. И затем Иуда и Сила, будучи также пророками, то есть не только начальниками, но и пророками, обильными словом преподали наставления братьям и утвердили их. Прошу.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что в определении собора есть недостойные. Вот как раз вопрос, когда мы обрезали.
Обрезали, да.
Обрезали, да. А вот уже в заключении собора, то, что собор заключил, стал стоять вопрос об удавлении.
А, удавленной.
А будет, значит, еще что-то обрезать?
Дело в том, дорогие мои, дело в том, что обрезание — это частный случай, а речь шла обо всем законе Моисеевом. Конечно. Речь шла обо всем законе Моисеевом, поэтому, поскольку это бывшие язычники, то им были даны некоторые вот такие вот простые указания. Кроме, конечно, вот не делайте другим того, чего не хотите себе, это нравственное требование к любому члену церкви. Так вот, церковный плод был явно добрый. Этот плод был радость. Как и сам апостол Павел в послании к Галатам писал: «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, милосердие, кротость, воздержание». Так вот, то, что церковь приняла с радостью галатам, сейчас я скажу точно, какое это. И это глава 5, стихи 22-23.
Вот и мое долготерпение.
Вы моя радость, спаси Господи. Так вот, Господь учил о древе судить по плодам. Раз плод добрый, плод духа, значит и древо доброе. Впоследствии мы увидим еще, что апостол Павел свидетельствовал еще более сильно, чем постановил первый Иерусалимский апостольский собор. То есть берегитесь обрезания. Но это уже была определенная миссия апостола Павла, более сильная, которая действительно была еще в ту пору не для всех. Почему? Понимаете, не надо забывать, что люди воспитывались на законе с детства. И с детства привыкли, что вот это так, а не иначе. Более того, как раз послание апостола Павла свидетельствует о том, что вопрос этот поднимался еще не раз, но только уже в частном порядке, потому что в другом случае он будет касаться уже не язычников бывших, а иудеев, то есть людей, как бы, ну, у которых родители обрезанные, мягко говоря. Апостол Павел, мы помним, сильно свидетельствует, что оно вообще не нужно. Это есть ветхое, а все ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Вот это было долго неприемлемо. К сожалению, было неприемлемо и для многих членов Иерусалимской общины. Когда апостол Павел пришел в Иерусалим в другой раз, то уже сам Иаков обратился к нему, что вот о тебе наслышаны, брат, что ты иудеев, живущих между язычниками, значит, убеждаешь не обрезываться и не обрезывать детей своих и не поступать по обычаю. А вот посмотри, брат, сколько тысяч уверовавших, и все они ревнители закона. Это все-таки разные вещи. Апостол Павел в том случае оказался покорен церковной власти, то есть он согласился в Иерусалимском храме пройти очищение, как ему было велено, Но в том-то и дело. Очищение не состоялось, то есть не было закончено. В Иерусалиме начался бунт, который... Это 21-23 главы Деяний апостолов.
А чем очищение? Очищение в чем заключено?
А, да это иудейский обряд очищения. Ну, что вот вроде ты между язычниками ходил, а вот теперь пройди очищение. Именно. Ну, так вот. Но в Иерусалиме начался бунт именно против Павла, и закончилось это дело уже арестом Павла, то есть сам Господь управил так, что не состоялось, хотя Павел по любви совершенно готов был сотворить послушание. Более того, только в 70-м году, то есть после уже разрушения, после разрушения Иерусалимского храма, когда действительно вся Иерусалимская община уже по необходимости рассеялась, вот этот вопрос о соблюдении Ветхого Завета уже не поднимался. Таким образом, заключая нашу сегодняшнюю беседу, можно сказать, Господь ведет свою церковь так, что Он говорит с нею не только устами своих рабов и друзей, свидетелей верных, но говорит и событиями. То, что впоследствии назовет Августин Блаженный непреодолимой благодатью. Непреодолимая благодать – это некое умаление человеческой свободы, но, конечно, тварной свободы, еще не просвещенной Святым Духом, когда уже человек вынужден смиряться с теми событиями и с теми, так сказать, фактами мировой истории, которые сам Господь в своем всеблагом промысле попускает.